Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения – сотериология. И я только напомню, что в предыдущей лекции мы говорили о гранях Божьей благодати. Сегодня я предлагаю посмотреть вам на качество Божьей благодати. Описывая Божью благодать, Библия отмечает следующие важные качества. Я хотел бы остановить ваше внимание на семи таких качествах. Во-первых, это суверенная благодать. Вот как об этом мы читаем в книге Исход, 33 глава, 19 стих. 33:19. Здесь сказано следующее. 33:19. «И сказал Господь: Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иегову пред тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». В этом случае мы читаем о том, что Господь дает Моисею представление о том, что он будет тем, кто определяет, кому проявлять эту милость, а кого этой милости лишить. И это не обусловлено чем-то. То есть суверенный – это независимый, независимый от каких-то внешних обстоятельств. То есть Божья благодать проявляется лишь только по доброй, свободной воле, по желанию самого Бога. И Бог не находится под давлением каких-то обстоятельств, которые бы заставили его или принудили, склонили или еще каким-то образом воздействовали на него, чтобы явить эту благодать. Об этом также мы читаем в Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стих. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 по 9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». В этом случае этот отрывок из послания к Ефесянам также дополняет уже прочитанный отрывок, где Господь декларировал Моисею, что кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. В этом случае послание к Ефесянам только дополняет уже сказанное. Здесь мы читаем о том, что явление Божьей благодати спасительное для нас не обусловлено нашими делами или нашим поведением. И сие не от вас. То есть это не та заслуга, которую мы могли бы приписать себе, но это проявление Божьей благодати. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Подобное мы читаем также и во втором послании Тимофею. Это будет второе послание Тимофею, 1 глава. Девятый стих. 1:9. «Спасшего нас и призвавшего звание святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Здесь необходимо некоторое пояснение. Когда мы читаем о Боге, спасшем нас и призвавшем, здесь сказано «не по делам нашим». Соответственно, это подразумевает дела, как до покаяния греховные, или после покаяния святые, а опять-таки же по благодати Божьей, и дела, как те и другие, не обусловливают, не определяют действие этой Божьей благодати. Но и здесь ставится контраст, противопоставление нашим делам или нашим поступкам, но по своему изволению. Другими словами, Бог делает это по своей собственной воле, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Прежде вековых времен определяет время, когда Бог проявил эту благодать. То есть вековых времен, то есть до фактически начала существования мира, до того, как этот мир был еще сотворен, Бог уже определил по своей суверенной, независимой, свободной воле явить эту благодать нам. Также второе качество, что Божья благодать — это свободный дар. Это щедрый Божий дар, который ничем не обусловлен или ограничен. Бог дает его свободно по своей доброй воле тем, кто никак его не заслуживает и заслужить не может. Посмотрите, как об этом мы также читаем в послании к римлянам. Это будет 3 глава, 24 стих, 3:24. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. То есть в этом случае мы видим, что мы получили этот дар даром. Также и в послании к Ефесянам, к которому мы уже обращались, мы читаем 1 глава 6 стих, сказано следующее. Ефесянам 1:6. В похвалу славы благодати своей, которую Он облагодательствовал нас в возлюбленном. В этом случае мы также видим, что это свободный дар. Дар, который Бог решает проявить по отношению к нам. А в-третьих, это изобильная благодать. В Неемии мы читаем 9 глава, 7 стих следующее. 9:7. Здесь, я извиняюсь, 17:9-17. Здесь сказано: не захотели повиноваться и не вспомнили чудесных дел твоих, которые ты делал с нами, и держали шею свою пруга, и по упорству своему поступали, и по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их. В этом случае действительно история Израиля является яркой иллюстрацией непослушания, упорства, ожесточения и сопротивления Божьей воле. И всякий раз Бог не уставал миловать, прощать, принимать и снова проявлять свою благодать, которая превосходила все человеческие ожидания, всякую меру, всякую полноту. Это также справедливо и по отношению к нашей жизни, что несмотря на все, что мы делали или делаем, или будем делать, сможем сделать, Бог не перестает нас любить и снова и снова проявляет свою превосходящую разумение благодать. Итак, эта благодать, она изобильная. Также в 85-м псалме, 5 стих, сказано следующее. 85:5. Итак, 5 стих. «Ибо Ты, Господи, благ, милосерд и многомилостив ко всем призывающим Тебя». Много милости. То есть у Бога проявляется вот эта изобильная милость и благодать. И об этом мы читаем и в 15 стихе. «Но Ты, Господи, Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». В этом случае это лишь только лишний раз показывает вот как бы Божье долготерпение, Божья милость, Его сострадание к нам. У Иоанна в Евангелии от Иоанна, 4 глава, 2 стих, мы читаем о том же. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Это будет Иоанна 4:2. Я читаю следующее. Иоанна 4:2. Я думаю, что здесь это опечатка. Давайте посмотрим. Тогда другой отрывочек. Это второе послание к Коринфянам, 9 глава, 8 стих. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 8 стих. 9:8. Здесь сказано так. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Бог же силен обогатить вас всякой благодатью. То есть здесь говорится о всякого рода благодати, проявлении всякого качества благодати во всех сферах нашей жизни, на все случаи и обстоятельства. Та же самая мысль в первом послании Тимофея. Это будет Тимофея 1:14. Первое послание Тимофея 1:14. Здесь сказано следующее. «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе». Эта благодать открылась обильно. Вот как апостол Павел описывает благодать в послании к римлянам. Это 5 глава, 15 стих, 5:15. Здесь Павел говорит вот о качествах этой благодати. Итак, «но дар благодати не как преступление, ибо преступлением одного подверглись смерти многие, тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих». То есть апостол Павел проводит в этом случае параллель с грехопадением Адама, где говорит, что согрешением одного человека виновны стали все. Так здесь идентично этому проявляется изобильная Божья благодать, где смертью Иисуса Христа каждый человек может получить спасение. И далее об этом же мы читаем 17 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». И в продолжении этой мысли мы видим, что как смерть царствовала, так теперь является это изобилие жизни посредством этой Божьей благодати. И 20 стих этой же 5 главы я читаю. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление». Фактически, закон лишь только усугубил ситуацию, подчеркнув нашу греховность, показав конкретно нашу вину, несостоятельность, испорченность. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. То есть, несмотря на вот это увеличившееся количество грехов, подчеркнутых законом, Божья благодать оказалась выше, то есть она превосходит, она изобильнее. Об этом мы также читаем и в послании Иоанна 1.16. Иоанна 1.16 сказано следующее. «Но от полноты Его все мы приняли благодать на благодать». То есть это еврейский способ выражения мысли. Когда мы в русском, к примеру, можем сказать не просто, допустим, очень сладкий, да, но сладкий-сладкий. И таким образом, повторяя сладкий-сладкий дважды, мы усиливаем, показывая, что это действительно что-то такое сладкое. В этом случае Иоанн, как еврей, который писал на греческом, продолжал мыслить по-еврейски и говорит «благодать на благодать». То есть благодатная благодать, благодать с благодатью, то есть двойное повторение того же, показывает как раз вот изобилие этой благодати. И от полноты его всем приняли благодать на благодать. В-четвертых, это всеохватывающая благодать. Вот как об этом мы читаем в первом послании Петра 5.10. Петра 5.10. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Бог же всякой благодати. И вот это слово «всякой» может подразумевать всякого рода благодати. Это благодать, которая может применяться во всех сферах наших жизней, при всех обстоятельствах. Также подобную мысль мы находим и в 4 главе, 10 стих, тут же Петра 4.10. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». То есть это мультифункциональная благодать. Благодать, которая применима во всех сферах, при всех обстоятельствах, для всех людей. И это как раз говорит вот о качестве, что эта благодать, она всеохватывающая. Также еще один отрывок, который я хотел бы прочитать, это второе послание Коринфянам, 5 глава, 18 стих. Второе послание Коринфянам, 5, 18. Здесь также сказано. «Все же от Бога, Иисусом Христом, призвавшего нас с собою и давшего нам служение примирения». То есть в этом случае получается, что мы с вами имеем вот этот дар и служение примирения по действию той же благодати. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через вас от имени Христова: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Мы еще вернемся к этому отрывку, но уже здесь я хотел бы сказать, что в синодальном переводе мы читаем, что не знавшего греха Он сделал за нас жертвой. За грех стоит курсивом. Понятно, что жертвой было добавлено самими переводчиками. И оригинальный текст читается, что не знавшего греха Он для нас сделал грехом. То есть, каким способом мы получаем эту благодать? Посредством того, что Иисус Христос стал олицетворением греха. Он принял на себя весь наш грех, всю нашу вину, а нам подарил всю свою праведность. Также, в-пятых, это достаточно Божья благодать. Тут же во втором послании к Коринфянам, 12 глава, Второе послание Коринфянам, 12:10, я читаю. Может, даже немного раньше, с 8 стиха. «Трижды молил я у Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». В предыдущей лекции я уже говорил, что в этом случае мы можем прочитывать, что слова Бога, фраза «достаточно для тебя благодати моей» может расцениваться как: «О, не проси их, с тебя хватит, больше уже не получишь». Но, возможно, такая интерпретация, что все, что тебе нужно, так это только лишь моя благодать. Все, что тебе нужно, и больше ты ни в чем не нуждайся другом. То есть это говорит о том, что благодаря Божьей благодати мы имеем эту достаточность, целостность, и не можем теперь говорить Богу, что мы в чем-то нуждаемся. И как раз когда мы начинаем полагаться на себя, пытаться делать что-то своими силами или осуществлять свои планы, мы как раз испытываем свою несостоятельность, находим себя неспособными, сталкиваемся с нерешенными трудностями. Но когда, как апостол Павел говорит о себе, что «посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснении за Христа», ибо когда я немощен, то есть когда апостол Павел осознавал свою несостоятельность и неспособность что-то самому совершить или сделать, то здесь тогда как раз он полагался на эту вседостаточную благодать. А ее как раз было достаточно всегда и везде, для любых обстоятельств. И это была достаточная благодать, как ответ на любой вызов, с каким только мог бы столкнуться апостол Павел. Итак, это достаточная благодать. В-пятых, в-шестых, эта благодать находит нас там, где мы есть. Вот как об этом мы читаем в книге «Псалтырь», 84-й псалом, 84-7. 84-7. Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ твой возрадовался о тебе? А я думаю, друзья, в нашем случае это, скорее всего, опечатка. Это должно быть 85-7. Не 84, а 85-7. Обратите внимание. В день скорби моей взываю к тебе, потому что ты услышишь меня. В этом случае псалмопевец описывает ситуацию, в которой он оказался. И это скорби. И среди этих скорбных обстоятельств, переживаний, трудностей, он уверен, что Господь его услышит. Итак, 85:7. «В день скорби моей взываю к тебе, потому что ты услышишь меня». Также книги пророка Исаии, 46 глава, 13 стих. Исаии, 46, 13. Я читаю следующее. 46:13. «Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит, и дам Сиону спасение, и избавлю». «И дам Сиону спасение, Израилю славу мою». Я приблизил правду мою. Она недалеко. То есть в этом случае это та благодать, которая приходит к нам там, где мы находимся. Среди всех наших обстоятельств, среди нашей испорченности и греховности. И вам не нужно стать лучше, усовершиться для того, чтобы потом предстать пред Бога и найти Его расположение. Но благодать Его как раз находит нас такими, как мы есть, плохими и испорченными, грешными, больными, с ожесточенным каменным сердцем, и спасает нас из тех обстоятельств, в которых мы оказались. И последнее – это благодать, которая пребывает всегда. Это благодать, о которой мы читаем в 99-м псалме следующее. Это псалом 99:5. Здесь сказано: «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его из рода в род». То есть в этом случае мы видим, что это благодать, которая не прекращается. Благодать, которая не перестанет. И 106-й псалом, 1 стих, 106:1. Я читаю следующее. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». То есть опять же мы читаем о том, что милость Его не ограничена. И посмотрите, достаточно большой отрывочек, это 135-й псалом с 10 по 26 стих. 135-й псалом с 10 по 26 стих, я читаю весь этот отрывочек. Так, 135:10-26. «Поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость его». В этом случае милость Божья проявилась по отношению к Израилю, который, мы знаем, что не был лучше, чем те же египтяне. И евреи были идолопоклонниками в Египте. Пророки не раз упрекали народ Божий за то идолопоклонство, которое они практиковали, находясь в Египте. И несмотря на то, что они вышли из Египта, но, к сожалению, Египет не вышел из них, потому многие из них пали костями в пустыне. Но при этом Бог проявил к ним свою милость. И это благодать Божья. 11 стих. и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость его». То есть избавление евреев из этого места идолопоклонства, где все 10 казней Божьих были направлены на различных богов и их осуждение, а Израиль был избавлен из этой среды, защищен от этого идолопоклонства. «Рукою крепкою и мышцою простертою, ибо вовек милость его». Фараон с его тогдашней армией составлял невероятную силу. Но мы видим, что по Божьей милости Бог обращает свою могущественную руку на этого правителя. Интересно то, что сам фараон считал себя Богом. И когда Моисей обратился к фараону с требованием отпустить народ, как сказал Господь, то фараон, считая себя самого Богом, спросил, кто этот Бог. «Разделил Черное море, ибо вовек милость его». В этом случае Господь также явил свою милость и сверхъестественное спасение и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость его, и низверг фараона и войско его в Черное море, ибо вовек милость его. Интересно то, что евреи прошли по Божьей милости по дну этого Черного Красного моря, тогда как войско фараона погибло, отважившись на подобное. «Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость его». Позже в книге Второзакония Моисей, оглядываясь на весь пройденный путь и все их странствование по пустыне, скажет, что все это время Господь хранил и заботился о них. И одежда их не ветшала, и обувь их не снашивалась, и Господь отвечал на все их нужды, питал и поил, и хранил в это время странствование по пустыне. «Поразил царей великих», 17 стих, «ибо вовек милость его». Помните, первый раз, когда народ израильский столкнулся с вызовом, первый раз, когда они подошли к обетованной земле, всех их охватил страх. Они понимали свою несостоятельность и неспособность сражаться и противостоять хананейским царям. И вот по своему страху и неверию они были наказаны и обречены на странствование в пустыне. Но второй раз, когда они уже с верою, полагаясь как раз на эту Божью благодать, одержали победу, и в этом они понимали, что это не была их заслуга, не что-то, что они могли приписать себе. Но это было явлением как раз Божьей милости. 18 стих. «Убил царей сильных, ибо вовек милость его. Сегона, царя Амарейского, ибо вовек милость его. И Ога, царя Васанского, ибо вовек милость его». 21 стих. «И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость его». Интересно, что в этом случае евреи получили землю, достояние, города, полные добра, земли, наполненные скотом, вырытые колодцы, все необходимое, что можно было, лишь только нужно было для полноценного существования. И все это Бог по своей милости незаслуженно дает евреям. «Наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость его». И эта Божья милость проявилась не к одному поколению, но ко всем последующим. Потому что дети их унаследовали, и унаследовали это благодаря, опять же, Божьей милости. «Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость его». И тогда, когда народ израильский все равно был непослушен и отступал от Бога, сталкиваясь с последствиями своего непослушания, и тогда Господь опять-таки же миловал их и проявлял свою милость. и избавил нас от врагов наших. Почему? А потому что вовек милость Его дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Мы можем думать, что мы сами зарабатываем себе на наш насущный хлеб, мы сами поддерживаем свою жизнь, и действительно мы трудимся, мы прилагаем усилия, но получаем эту пищу мы по Божьей милости. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его. То есть Господь достоин славы. Почему? Потому что милость Его вовек. Еще один отрывок мы читаем из книги пророка Иеремии, 33 глава, 11 стих, 33:11, здесь сказано. «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев?» В этом, опять же, мы видим проявление Божьей милости. Божья милость, она спасающая, она добрая, она пребывает вовек и желает спасения каждому грешнику. И последний отрывок, на который мы обратим внимание, это книга пророка Исаии, 54 глава. Исаии 54, 8. Здесь сказано так. «В жару гнева я сокрыл от вас, от тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Господь, Искупитель твой, Господь». В этом случае Исаия говорит, что Бог проявляет свой гнев и наказывает грешника. Но гнев его лишь на время, а наказание его не вечно, тогда как милость его вовек. Благодарность Богу за его благодать, милость, любовь и прощение, которые вы и я получаем незаслуженно. Аминь.